Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. У микрофона Алексей Пичугин. Здесь также Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И сегодня этот вечер вместе с нами проведет Рустам Рахматуллин, культуролог, писатель, эссеист, москвовед. Рустам, здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Рустам Рахматуллин родился в Москве в 1966 году, окончил журфак МГУ и долгое время работал в журнале «Новая юность». В разные годы вел собственные рубрики в ряде крупных изданий. Среди них «Независимая газета», «Известия». Рустам Рахматуллин также автор собственной телерубрики «Облюбование Москвы», которая выходит на телеканале «Россия-24». Преподаватель Московского архитектурного института. Рустам Рахматуллин – лауреат нескольких премий в области литературы и культуры. Один из основателей и координаторов общественного движения «Архнадзор», которое выступает за сохранение исторического облика Москвы. Популярные экскурсии Рустама Рахматуллина по улицам столицы. И первая тема, с которой мы хотели бы начать наш сегодняшний разговор.
Ожидаемая тема.
Ожидаемая, скажем, очень да. Ожидаемая, да. Очень много о ней говорится в последние месяцы. Это памятник святому князю Владимиру на Воробьевых горах. Правда, сейчас уже все-таки, судя по всему, не на Воробьевых горах. Но история вопроса. Вот в первую очередь, конечно, нас интересует история вопроса, почему было решено поставить его там, какие были альтернативы. Архнадзор, который вы, как один из создателей, координатор Архнадзора, представляете, предлагал очень много альтернативных вариантов, поднимал эту проблему постоянно.
Это предложение военно-исторического общества и конкурс военно-исторического общества, то есть общественный конкурс, в каком-то смысле частный, результаты которого никто не обязан был принимать к исполнению. В этот конкурс входил и выбор места, насколько можно понять. Затем с результатом конкурса, вот этим внутренним, военно-историческое общество пришло в Московскую городскую думу, в ее монументальную комиссию, которая принимает предварительные решения. Пришли они с проектом Салавата Щербакова, с проектом установки высокого монумента на смотровой площадке на кромке Воробьевых гор. Монументальная комиссия, будем так ее коротко называть, вправе отклонить любое предложение любых инициаторов, и при этом оно обсуждает не художественные решения как таковые, а предложения по выбору имени, да, или темы, и по месту, по выбору места. И вот во всяком случае в этой второй части, первая часть, на мой взгляд, бесспорно, выбор имени, а вот по выбору места Мосгордума и ее комиссия могли бы быть последовательнее, быть как-то принципиальнее, потому что место, конечно, проблемное, сложное в самых разных аспектах. Здесь есть краткий ответ и долгий. Для нас самое важное здесь неприкосновенность сформировавшихся архитектурных образов и природных комплексов. Природных,
да, поясните, мы не экологи, что это такое? Да,
но все-таки природа Воробьевых гор – это еще и часть культуры, да, это часть объектов культурного
под
наследия.
Природа, вы в данном случае имеете лес, птичек,
заказник
или что?
Три правовых режима. Есть режим заказника, да, природной территории. Это закон об охране природы. Городозащитники не занимаются этим в строгом смысле, но эта же территория совпадает с охранной зоной памятников, прежде всего, Московского университета. А самое строгое правовой режим – это режим территории объекта культурного наследия, каким и является Московский университет. Здесь сразу надо сказать, что территория объекта культурного наследия – это не кадастровое понятие, это не земельный участок, это именно правовой режим, который мы с вами, общество, государство, там, эксперты, нами обученные в вузах, совместно, да, условившись, накладывают поверх всех сеток кадастровых и иных, говоря, вот в этих границах творчество нового завершилось. И это не буква, а смысл закона. Есть эспланада Московского университета, есть его партер, а не только сами здания. И вот в этих границах, очень корректно сформированных с научной точки зрения, в этих границах завершилось творчество полвека назад. Архитекторы университета создали вот такой памятник, частью которого является открытая кромка Воробьевых гор. Значит, когда памятник князю Владимиру предлагалось поставить на этой кромке, то он оказывался на границе этого режима и следующего режима, охватывающего склоны гор. То есть зона охраны того же памятника, Московский университет, таких памятников, как церковь Троицы на Воробьеве, и природной территории, природного заказника. Эти режимы несколько более слабые, потому что на территории памятника вообще запрещено новое капитальное строительство. В зонах охраны режимы чуть более мягкие, природное законодательство, я знаю, хуже, но в любом случае в совокупности это дает очень серьезные ограничения, главное из которых – это запрет капитального строительства.
Скажите, а правда, что Московский университет стоит на ледяной подушке?
Вот это, если и легенда, то очень характерная, потому что Московский университет определенно отошел от кромки гор из опасения строиться ближе. И краеведы все знают, что храм Христа Спасителя, например, по версии Александра I, да, то есть по проекту Витберга, не был построен в том числе из-за тяжелой геологии на склоне.
А он должен был чуть ли не ступенями спускаться вниз к Москве-реке.
Да, это был трехъярусный храм, а нижний храм должен был быть врыт в гору, да, средний стоять на плато и верхний на среднем.
То есть если бы проект этот был реализован, мы бы Воробьевых гор уже сейчас не имели как таковых.
Это был бы совсем другой образ. Во всяком случае, это было сочинение на тему Московского Ватикана. Витберг это осознавал, говорил об этом.
Интересно.
Говорил об этом Александру I. Воробьевы горы – это, конечно, Ватикан при сопоставлении карт Москвы и Рима. И Витберг это прямо осознавал, говорил, что это тоже угол города и что надо, наконец, превзойти собор Святого Петра. То есть там масштаб был вообще такой предельный.
Имперский с попыткой возвести его во вселенский масштаб,
такой
видимо.
Имперско-мистический, да, при этом не ортодоксальный, а скорее масонский. Ну, это отдельная большая тема, но когда Николай I остановил этот проект, там в том числе были соображения геологического характера.
То есть все бы посыпалось, если говорить простым
или просто
языком,
не,
да?
Или просто не встало бы. Да.
Угу.
Вот, и это соображение военно-историческое общество приняло во внимание, потому что оппоненты вот этой постановки памятника в такой позиции говорили и о геологии, помимо правовых режимов. С точки зрения, повторю, строгой градозащиты, на первом месте стоит правовой режим и главный его смысл, потому что, повторю, закон не мертвая буква. Наш закон в этом смысле очень грамотно составлен. Он говорит, что если мы признаем что-то памятником, мы признаем это завершившимся творчеством.
Слушайте, у нас сейчас такое количество памятников претерпевают, как это сказать, вмешательства и коррективы в свой сложившийся вид. И
увы. Нет,
почему?
Во-первых, это может быть такие ретроспективные изменения, то есть творчество реставрации. Да? Единственный творец, который может прийти на памятник, это реставратор. Памятник может изменить свой вид, но это реставрационные изменения. Это возможно. Если же мы говорим об искажениях, о реконструкции, то это то самое капитальное строительство, которое запрещено нашим законом как на теле памятника, так и на его территории. И вот предложение Салавата Щербакова, оно, конечно, осложнено капитальным строительством, потому что это в действительности было бы мощное архитектурное сооружение, а не просто монумент.
А сколько метров в высоту? Как он там задумал?
Боюсь 25. Ошибиться, что-то 24-25 метров.
Ну, то есть перспектива сразу нарушается,
конечно,
да, там меняется
метров.
Внешний 9, вид.
Это девятиэтажный дом.
При этом, вот смотрите, в окрестностях университета, в разных узлах планировочных, есть бюсты ученым, там, да, есть даже памятники в рост.
Но они как-то очень аккуратно
да,
так
но встроены. Это допустимо, на мой взгляд, именно потому, что не является капитальным строительством, и потому что узлы партерной планировки и вот все эти оси планировочные столь обширного университетского здания, у него много планировочных осей, получается, да, на выносе, на которых можно что-то поставить. И если ты ставишь бюст ученого, да, то это, ну, прям скажем, не исключено прямо и текстуально каким-либо законом. Но если ты создаешь архитектурно-скульптурное сооружение, да еще в такой сильной позиции, это, конечно, проблема. И третья часть этой темы, на мой взгляд, это все те смыслы, которые, ну, так скажем, поэтически клубятся на кромке Воробьевых гор.
Какие смыслы там клубятся?
Да, и которые не стоит сужать. Но я бы начал с недавнего. Вот есть фильм «Миф. Покровские ворота», да? И помните...
Савранский прыгает.
Полет Савранского.
Да, Савранский.
Полет Савранского.
Да. Такая
на мой взгляд, На мой взгляд, сила этого образа, этого мифа, фильма «Мифа» такова, что просто перекрыть этот трамплин Савранского – это неправильно. Казалось бы, что за аргумент, да?
Но не все знают этот фильм, и не все, может быть, уже...
Нет, фильм, конечно, знают все, но я хотел...
Есть есть какие-то вещи, Леш, которые действительно знают все.
Я хотел бы обратить внимание на то, что это ответ Булгакову и его «Темным всадникам». Ведь они...
Тоже улетались.
Они отсюда покидают Москву, а задача...
А Казаков и Зорин это подразумевали как-то, интересно?
Это вопрос для меня. К сожалению, мы не успели спросить об этом Казакова.
Но Зорина, слава богу, еще...
Но ведь Савранский, лица которого мы не видим, который ничего не говорит, это такой ангел для помощи влюбленным. Это ответ Булгакову. И там вместо темной финальной элегии, как мрачна вечерняя земля, как таинственные туманы над болотами, светлая элегия финального закадрового текста «Москва, ты молодейшая, я старею». И вместо оставления города возврат. И вот этот трамплин и полет ангела обратно в Москву. Это потрясающая вещь. Это некое высветление, высветление места вот так замутненного этим булгаковским финалом.
Например, как интересно. Слушайте, я никогда не думала в таком ракурсе об этой сцене и вообще к Савранскому
относилась
как-то очень...
Я догадался, что вы будете про Булгакова сейчас говорить. За то, что Покровские ворота, да, это, конечно.
Да, но булгаковский сюжет тоже, конечно, всем известен. Но есть сюжеты герценовские, правда, это место этой клятвы находится на старой оси гор. Может быть, об этом тоже стоит поговорить, на прежней оси царского Воробьевского дворца и на той оси, где проектировался храм Витберга.
Это немного... А, храм Витберга там проектировался?
Да, Герцен и Огарёв клялись на средней террасе на закладной площадке храма.
Это вот если на пальцах объяснить, это где?
Нужно двигаться от смотровой площадки, если смотрим на Москву, в центр смотрим, вправо, по Воробьевскому шоссе, то есть улице Косыгина, и справа же, не на кромке, а в глубине, на противоположной стороне шоссе, нужно искать старую смотровую площадку. Она совмещена с резервуаром Рублевского водопровода.
Начало 20 века.
Да. Там колючая проволока.
Там колючая проволока, потому что это до сих пор объект водного хозяйства. Вот. И вот отложив эту ось вниз, спустившись на среднюю террасу, мы должны найти памятник Герцену Огарёву.
А так, средняя терраса, простите, это что? Опять же, на
это ступенька
объясните.
Гор. Ступенька гор, промежуточная. То есть, находящаяся не на плато, а на половине высоты, условно.
Чуть дальше трамплина.
Да, за трамплином, относительно смотровой, по другую сторону. Вот, там клялись Герцен Огарёв, но Воробьевы горы сохранили вот этот открытый вид на новой смотровой площадке. И, конечно, ассоциируется с этой темой. Он, опять-таки, темноватый, на мой консервативный взгляд. Это сюжет... темноватый, хотя там много от детства. Непонятно, собственно, смысл клятвы, буква клятвы менее ясна, чем сцена клятвы. Сцена клятвы светлая, такая детская. Запыхавшись, поднялись, ошалели от зрелища и поклялись. Поклялись они действовать в пользу Константина, то есть великого князя. Это, конечно, отголоски декабристских, причем конъюнктурных лозунгов таких, да, обманных. То есть, но от этого сюжета невозможно уйти.
То есть, а нельзя ли какой-то более безусловное место для памятника князю Владимиру выбрать?
Прекрасный сюжет с доктором Гаазом, который именно здесь у пересыльной тюрьмы провожал этапы с преступниками, вручал им конфетки и яблочки. Да? И мы знаем, что ожидается канонизация доктора Гааза в католической церкви. Но вся Москва, и православная Москва, называла его святым. Я набрасываю сюжеты специально, чтобы... Очень разные, да, очень по-разному окрашенные. Но специально, чтобы показать, что все они как бы имеют право цепляться за эту кромку гор, как облака, да? И эта кромка, конечно, должна быть открытой. Это такой мифопоэтический аспект, который очень трудно формализовать. Для формализации у нас существуют законы. Вот эта смотровая площадка по закону, эта кромка должна быть чистой.
Угу. У меня в связи с этим такой дилетантский вопрос, который немного расширяет, наверное, географию нашей беседы, просто потому что у нас там довольно много городов вещания, люди не очень хорошо могут себе представлять географию Воробьевых гор. А вот граница охраны памятника, да? Маленькая сельская церквушка, которая является памятником федерального значения, а вокруг нее строится коттеджный поселок, который напрочь убивает всю перспективу, всю панораму, все. Вот она стоит просто в глубине, в глуши этого коттеджного поселка. Как здесь быть? Ведь тоже есть федеральное законодательство, есть...
Да. Надо тогда снова напомнить, какие есть круги охраны, да, вот эти режимы и кольца. Есть сам памятник, его тело.
На него никто не покушается.
Да, есть территория памятника, о которой я тоже уже сказал. В сущности, территория памятника – это сам памятник, потому что вот на примере университета мы видели, что университет – это не только тело здания, но и архитектурно-планировочное решение окружающего пространства в неких границах. Стало быть, когда формируют территорию памятника – ну, вот как вы сказали, федерального значения. Во-первых, очень может быть, что в провинции эта территория не сформирована. Формирование территорий – это процесс, который длится десятилетия. Но предположим, что она сформирована. Если она сформирована экспертно грамотно, то она охватывает исторический участок храма. Ну, например, в границах...
Храм и погост.
Например, да, в границах ограды. Да.
А ограду же могли двигать за все эти десятилетия и столетия.
Это экспертный вопрос. То есть это обсуждается на уровне акта государственного историко-культурной экспертизы, с которым соглашается орган власти. Вот в каких-то корректных границах, скажем, сформирована территория памятника. Что здесь можно и чего нельзя? Вот нельзя искажать образ, да, и уничтожать подлинность. Можно ли подзахоранивать, если кладбище не закрыто? Ну, конечно, можно. Да, можно ли строить на этом кладбище там, двухэтажный склеп? Ну, нельзя. Вот такова буква закона и его смысл. И нельзя, если это является вторжением, да, в образ памятника, в образ храма. Можно ли строить там дом причта? Ну, мы знаем, что повсюду строят, но в определенных,
порой такое строят.
В определенных габаритах, желательно на историческом, может быть, месте утраченного дома. Если есть возможность сделать это за чертой, за чертой. Внешняя граница этой территории называется зоной охраны. Зона охраны, в отличие от территории, подвергается градостроительной деятельности. Это очень простая вещь. Градостроительный кодекс не действует в границах территории памятника. Там действует только закон об охране наследия, то есть только режимы реставрации. Градостроительный кодекс, то есть законодательство, которое регламентирует творчество нового, распространяется на охранные зоны только.
Это как, я простите, да. Опять же, если попробую перевести на более простой язык, если посольство какого-то государства находится на территории, скажем, там, на территории Москвы, да, то на территории этого посольства действуют законы того государства, как интерес, который оно представляет. Выходишь там сантиметр за территорию, там уже начинаются законы.
То есть, условно говоря, территория памятника – это экс-территория для Градкодекса. А вот зона охраны – это зона совместной юрисдикции Градкодекса и закона о памятниках. Градкодекс говорит, что здесь можно строить, а закон о памятниках говорит, в каких параметрах. Закон о памятниках говорит, что в зонах охраны разрешена только регенерация утраченных элементов исторической среды. Режим регенерации. При этом понятие регенерация, к сожалению, не сформулировано в самом законе, в его положениях вводных. Это проблема. Но оно сформулировано в законе города Москвы, например. И там говорится вот это, да, воссоздание утраченных элементов исторических ансамблей. Или, но мы все-таки должны понимать регенерацию, если уж есть такое слово, которое не является синонимом реставрации. Вот язык, да, говорит нам, что есть какое-то другое значение. Это, видимо, строительство в габаритах, в параметрах общих, да, чего-то утраченного, но не реставрационное воссоздание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях сегодня у нас писатель, москвовед, культуролог Рустам Рахматуллин.
Продолжая разговор о сельской церквушке, которая является памятником архитектуры федерального значения, это те условия, которые нам Леша задал в первой части разговора, возвращаемся к тому, что как быть, если ее застраивают коттеджами со всех сторон, теряется перспектива, но при этом никто не посягает, собственно, на территорию церкви. То есть получается, что формально никто не нарушает ее, сказать, прав представлять собой произведение искусства, красоту и памятник федерального значения. Но фактически перспектива убита.
Да, вопрос о том, нарушается режим зоны охраны, который устанавливается для того, в частности, чтобы сохранять перспективы, сохранять виды, да, сохранять точки обозрения храма, сохранять его градостроительную роль, его ландшафтную роль, пейзажную роль. И сразу говорить, что зона охраны, так же, как территория памятника, может оказаться не сформированной, и тогда у нас нет рычага. Но мы исходим из идеальной ситуации, что у этого памятника федерального или регионального значения, неважно, сформирована не только территория, напомню, это не кадастровое понятие, да, а правовое, но и зона охраны. И вот Градкодекс говорит, стройте, но в соответствии с законом о наследии. Закон о наследии говорит, градрегламенты, которые вы здесь напишете, должны быть ограничены некоторыми условиями, прежде всего условиями регенерации утраченной среды. В любом случае, здесь в ручном режиме пишется градрегламент.
Как все сложно.
Нет, Градкодекс говорит, что на территориях, которые подлежат, хотя бы под застройки, да, составляются градрегламенты. Это что такое? Это и текст, и его графический аналог. В любом случае, для каждого регламентного участка, каким, скорее всего, будет кадастровый участок земельный, пишется свой регламент. Но когда этот регламент пишется, это проектная работа, это проект. И когда этот регламент пишется, пишется текст и создается графика. Проектировщик должен оглядываться на нормы закона о наследии. И по идее он должен на регламентных участках, связанных с доминированием церкви, создать такие регламенты, которые исключат там, превышение этажности. Да?
Но чаще всего так не бывает.
Превышение плотности, изменение плотности. Вот это и есть механизмы, которые предлагает закон. А жизнь из этих рамок очень часто, к сожалению, выламывается. Здесь есть проблема, она серьезная. Вот, ну, давайте возьмем случай не с храмом, а, например, с видом из писательской усадьбы. Вот, ну, скажем, вид из Михайловского на деревню за Соротью, да? Жесткий градостроительный регламент зоны охраны предполагает здесь даже ограничение по материалам нового строительства. То есть вы покупаете напротив Пушкина дом под снос, хотите построить себе новую дачу.
А я пытаюсь вспомнить, там есть какая-то проблематика, проблема?
Я взял совершенно условную ситуацию, но сильную, да, когда мы явно, ну, мы понимаем, что вид из пушкинского окна важно сохранить, да, и вот напротив покупает кто-то дом, и, ну, где-то на горизонте, допустим, да, я могу ошибаться, мне кажется, что там видна деревенька за Соротью, можно привести пример какой-нибудь другой, не знаю, Мураново, и Астафьево, очень хороший пример, Астафьево, прямо за прудом стоят коттеджи.
Архангельское.
Да. Ну, Архангельское, это мы
это
увязнем.
Это отдельная, да, разговор.
Вот Астафьево, за прудом от Вяземского и Карамзина стоят коттеджи.
Надо сразу слушателям, наверное, как-то напомнить или рассказать, что Астафьево – это огромная усадьба недалеко от Москвы, недалеко от Подольска, которую называли русским... Пушкин называл русским Парнасом, если не ошибаюсь, да?
Да, которая была кабинетом Карамзина, во всяком случае, летним, поскольку Карамзин был в Вяземском вместо отца. Он жил и в городском доме Вяземских, такой зимний кабинет, и в Астафьеве там писал историю. Пусть будет этот пример. И вот там, за границей, за чертой памятника, да, за территорией памятника, в селе Астафьеве строятся, люди строятся.
Да, там очень заметно. Да.
Жесткий градрегламент мог бы возбранить даже замену материала, например, дерево на кирпич. Притом это уже некоторое наступление на права человека. Но если мы...
А в каком смысле это наступление на права человека?
Ну, человек, который...
Хочет построить себе кирпичный
снес
дом.
Снес в деревне купленный им на слом деревянный дом ветхий, да, и хочет построить
кирпичный коттедж.
Казалось бы, имеет право.
Его право.
Но если он знаком перед покупкой с обременениями, которые накладывает зона охраны на это место, тогда все законно, все нормально.
А если он не вправе, знаком?
Он вправе ни знания не освобождает. Но он вправе выбрать другое
ситуация.
Место. Но видите, я, в том, что я говорю, сразу возникает жесткость. Да. Но это и есть жесткость закона. С этой жесткостью столкнулись те, кто по неведению, например, скупал участки в зоне охраны Радонежа. Видите, какой конфликт между градозащитниками, даже между государственными органами охраны памятников и приобретателями этих участков, да, где речь идет чуть ли не о дачной амнистии, да, и возникает социальная проблема. Да, люди с точки зрения социальных своих прав и прав человека противостоят градозащитникам, которые правы с точки зрения своего законодательства. Потому что просто местные власти без учета охранных обременений
разрешили строить, да, кому
превратили
что понравится.
Превратили окрестность Радонежа, да, в поле, в место для застройки. Вот так работает или должен работать закон. Такие инструменты он нам дает. А дальше жизнь.
Возвращаясь к теме памятника князю Владимиру, а вы бы где хотели его, предложили бы, так скажем, да, его поставить? Как вы считаете, какие есть
удачные
варианты?
Вы знаете, мы делали только... Мы действительно не так много предложений выдвигали. Это ведь не строго градозащитное дело, да, если говорить... скажем, о координаторе архнадзора,
есть то... Есть правило «критикуешь, предлагай».
Нет-нет, градозащитник вот, в строгом смысле, он в действительности говорит, чего нельзя делать. Вот. А вот, ну, допустим, краевед, да, человек, который много думает о городе, то есть вот я как я в своей другой ипостаси, ну, конечно, мог бы что-то предложить. Поэтому мы не делали заявление архнадзору на эту тему.
А просто
в комментариях предлагали. Вот я в комментариях предложил в рамках того решения, которое было принято на предыдущем этапе, когда Московская городская дума сказала, что это будут Воробьёвы горы. И мы все понимали, что это место на смотровой, а при этом горы обширны. Есть варианты. И я просто обратил внимание
А почему именно Воробьёвы горы? Почему не другой участок
города? Это было
города?
Предложение инициаторов. А, то есть порядок принятия решений Мосгордумы и ее монументальной комиссии состоит в следующем. К нам приходят с предложением, мы говорим «да» или «нет».
Угу.
Да, то есть сама монументальная комиссия – это не такой вот интеллектуальный клуб, к которому придут и скажут «а придумайте нам место». А, то есть регламент иной. Да? Хотя понятно, что они могут заседать и неформально. А, но, тем не менее… Городская дума, скомкав обсуждение, явно проводя такое уже готовое решение, сказала, что это будут Воробьёвы горы. Да, при этом понималось, что это вот кромка смотровой площадки. В рамках этого предложения, то есть в рамках компромисса, мы обратили внимание на другие возможности самих Воробьёвых гор. Мы уже говорили о старой планировочной оси, которая связана, вот где Рублевский резервуар, которая связана не только с проектом храма Христа Спасителя, но и, собственно, царским местом. Потому что для строительства храма Александр I
дворец.
Уступил место Воробьевского дворца своего, который уже сошел на нет, это место не было уже сколь-нибудь обжито.
Там уже даже, мне кажется, руин при Александре не было.
Очень темный вопрос. До пожара 12-го года или уже после это исчезло, или в связи с пожаром? Но это, вот, скажем так, аккуратно, сошло на нет. Екатерина II была последней, кто перенесла на фундаменты старинного царского дворца деревянные части так называемого Пречистенского дворца с Волхонки, где она жила один год, это там в районе бензозаправки напротив храма Христа Спасителя на Волхонке. Стоял такой деревянный тронный зал, соединенный с арендованными или купленными аристократическими домами. Институт философии был резиденцией Екатерины, музей Рериха был резиденцией дежурных кавалеров, то есть Потемкина, и еще один дом был резиденцией Павла. Это называлось Пречистенский дворец. Извините, что я ушел в сторону. Екатерина жила там год, это Потемкинский год, когда праздновали Кучук и Нарджийский мир. Когда надобность в этом отпала, вот новопостроенные части
дворца. Я помню, простите, вашу лекцию о противопоставлении Ваганьковского холма и Боровицкого.
Да. И вот эти новопостроенные Казаковым, кстати, части дворца деревянные, были перенесены на фундаменты Воробьёвых гор и запечатлены в этом новом виде архитектором Кампорези. Вот это была последняя реинкарнация Воробьёвского дворца. Ко времени Александра I с этим что-то случилось. И Александр отдал это место, и когда он говорит, мы знаем записки Витберга, и мы знаем этот сюжет в изложении Герцена, потому что Герцен и Витберг вместе проводили Вятскую ссылку. К тому же, говорит Александр на все резоны Витберга, это место мое. Вот это имелось в виду. Это царское место, известное с середины 15 века. Софья Витовтовна была его первой владелицей, великая княгиня-мать. И,
вы предлагаете это место в качестве альтернативы?
Мы предложили не само место, потому что это ведь не точка. Мы обратили внимание на эту старую планировочную ось, связанную с дворцом и с проектом Храма Христа Спасителя. Подобно тому, как у Храма Христа Спасителя была верхняя площадка, средняя площадка, так и здесь можно на этой оси что-то поискать. Ближе, дальше, выше, ниже, но поискать как вариант.
И опять здесь же очень хорошая как раз получается история. Памятник действительно перекликается с киевским, хотя бы в своей, вот, в своем таком композиционном решении из леса, из деревьев, когда
да.
вырастает
Да, князь. И это другая важная вещь. Перекличка с киевским памятником – это серьезная тема. Единственное, что я надеюсь, что мы говорим об этом уже несколько в ретроспективном ключе, потому что военно-историческое общество обратилось к городской думе с предложением поменять место памятника, и там говорится, отказаться от Воробьёвых гор в целом. Но вот ретроспективно, да, возвращаясь к этой теме, мы действительно говорили о средней террасе, той самой, о средней террасе Воробьёвых гор, которая и создавала бы киевскую ситуацию, киевскую мизансцену. Памятник Владимиру, памятник 19 века, работы Тона, Клотта и Демута Малиновского, такие фамилии,
да,
он стоит на средней террасе, и самый известный его ракурс – это, как ни странно, вид сверху. На памятник со спины и поверх памятника, на Днепр и за Днепр. Это создавало рифму с Киевом, причем рифму сложную, потому что если во времена возведения того памятника за Днепром были дали, а не город, да, не заречная часть города, то в московском случае за Москвой рекой, собственно, Москва или Старая Москва. И получалось, что мы моделируем Воробьёвы горы как знак Киева, а за рекой видна Москва, то есть города смотрят друг на друга. Это гораздо тоньше, это гораздо интереснее.
Итак, друзья, напомню, что в гостях сегодня у Радио Вера москвовед, историк, культуролог Рустам Рахматуллин, координатор Архнадзора. Буквально через несколько мгновений мы к вам вернемся.
Светлый вечер. На Радио Вера.